Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В студии радио «Орфей» Михаил Казинник.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше путешествие в мир симфонического оркестра. Мы говорили о Бахе, мы сделали такой удивительный прыжок в адрес и в область Вагнеровского и Скрябинского оркестра для того, чтобы потом вернуться назад и показать, как это все развивалось. Гайдн, Моцарт, Бетховен. А вот теперь в последней программе, неделю назад, мы заговорили о великом Шуберте. Мы слыхали его оркестр в большой домажорной симфонии в ее первой части. Сегодня пришла пора говорить еще об одном гении, еще об одном симфонисте, невероятно обогатившим симфонический оркестр, человеком, который, с одной стороны, был последним классиком, потому что все его воспитание, все его образование, образ жизни, представления опирались на великую классическую культуру. Вообще, Мендельсону, Феликсу Мендельсону, очень повезло. Он родился в необычайной семье, высокообразованный, высококультурный, очень богатый. Он не знал ни печального детства, ни погони поиска куска хлеба. В их доме были самые выдающиеся люди того времени. Сам великий Иоганн Вольфганг Гёте слышал малыша Феликса Мендельсона, играющим на рояле, и дал высочайшую оценку его таланту. По сути, Мендельсон, его детство, это детство, напоминающее Моцарта, это тоже вундеркинд. Очень раннее развитие, вот такое раннее развитие знали только три композитора на земле. Один из них – Вольфганг Амадеус Моцарт, другой – Камиль Сен-Санс во Франции, который начал играть вообще даже не в 3-3,5 года, как Моцарт, а начал играть в 2,5 года, а в 10 лет Сен-Санс уже сыграл с оркестром на память концерт Бетховена, а потом через некоторое время спросил, какой из 32 сонат сыграть всем на бис. Это звучало как шутка, но это не было шуткой. Так вот, Мендельсон – один из них, один из трех чудо-детей в истории европейской музыкальной культуры. И вот если детство и юность, и большая часть его короткой жизни была счастливой, полное открытие, радости, любви, чувств, путешествий, постов, преклонений перед ним, то последние годы оказались невероятно трагическими, и умер он то, собственно, в 38 лет, пережив Моцарта только на 3 года. Моцарт умер, напоминаю, в 35. Так вот, Мендельсон всем своим образованием, всей культурой, всеми представлениями обращался туда, к великим, обожаемым им классикам – Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шуберту. Поэтому его Мендельсоновский оркестр необычайно классичен. Если бы он жил в Вене, то его можно было бы назвать пятым венским классиком. Но его жизнь уже была связана с Германией. И дело не только в этом, а дело в том, что он, конечно, уже после Шуберта и под влиянием Шуберта, под воздействием Шуберта, он не мог быть никем, кроме как романтиком. Но умеренным романтиком, как мы сегодня говорим. То есть это первый настоящий романтик с опорой на всю классическую основу. Однажды в октябре 1830 года Мендельсон отправился в путешествие по Италии. Это путешествие продолжалось почти целый год, где только он не был. И в Милане, и во Флоренции, и на острове Капри, и в Неаполе, и в Венеции, и в Риме. Мендельсон был, повторяю, очень глубоко и широко образованным человеком, поэтому для него путешествие по Италии было знакомство с реальными великими творениями живописи, скульптуры, архитектуры и еще потрясение итальянской природой. Вот его письмо, которое он написал, одно из писем, которое он написал родным, его первое впечатление стоит процитировать. Вот как это звучит, и эта цитата очень поможет нам понять и почувствовать итальянскую симфонию, совершенно феноменальную симфонию, может быть, одной из самых светлых творений мировой симфонической культуры, европейской симфонической культуры. Вот что пишет Мендельсон. «Италия явилась предо мною такой ласковой, тихой, радушной, с таким разлитым повсюду мирным довольством и весельем, что этого и описать невозможно. Синие горы остаются позади, солнце жарко светит, сквозь листья винограда, дорога бежит между фруктовых садов, деревья словно цепями связаны друг с другом вьющимися растениями, и кажется, что ты дома, что все это было тебе давно знакомо, а теперь ты это обретаешь вновь. Ей-богу, в душе у меня родилось какое-то умиротворение. Было как раз воскресенье, со всех сторон стекались люди с цветами, в ярких южных нарядах. У женщин розы в волосах, мимо катили легкие кабриолеты, а мужчины ехали в церковь на ослах, повсюду на почтовых станциях, группы праздных людей в самых красивых, небрежно-ленивых позах. Между прочим, один из них спокойно обнял стоявшую рядом жену, покружился с ней на месте, а потом они ушли. Это было так просто и так прекрасно. Вся страна какая-то праздничная, и все кажется, что ты какой-то владетельный князь, с триумфом въезжающий в нее. Это письмо написано буквально в один из первых дней его путешествия, 10 октября 1830 года. Именно под впечатлением поездки в Италию Мендельсон и начал писать свою невероятную, полную радости, энергии, счастья, света, светоносную итальянскую симфонию. Эта симфония вообще поражает с самого начала. Почему я говорю, что она самая-самая, наверное, радостная и веселая в истории музыки? Ну, конечно, можно назвать много музыкальных произведений у Моцарта, которые радостны, гармоничны, веселы, очень много шуток чудесных, радостных у Гайдна. Но Гайдн и Моцарт – это все-таки венские классики. А это значит, что у них в музыке разум, рассудок преобладает над чувствами, над эмоциями. Все-таки у всех венских классиков, у всех троих, и в какой-то степени даже у четвертого, который Шуберт, и который одновременно и венский классик, и романтик, чувства все-таки сдержаны, потому что они воспитаны на разуме, на строительстве, на гармонии, на балансе, на совершенстве. Мендельсон всей душой стремился к этому и к ним, но это было уже в такой степени невозможно, потому что он жил в романтическую эпоху, эпоху, когда все представления изменились. Поэтому в его музыке огромная, невероятная, иногда даже, кажется, преувеличенная радость. Ну вот как начинается итальянская симфония. Вообще оркестр мендельсоновский, он весь целиком из Бетховена. У него энергия, сила. Вся музыка написана, вся первая часть написана в ритме тарантеллы. Значит, здесь в данном случае все духовые инструменты, весь состав, все потрясающие виртуозы. Даже начало с ее знаменитым призывным мотивом, как бы призывающим за собой, вперед, вперед, Италию, видеть Италию, чувствовать ее красоту невероятную. А удивительное место, когда все духовые инструменты аккомпанируют таким ритмом. Та-та-та-та-та-та-та-та. То есть ритм тарантеллы. Такого, пожалуй, еще не было, потому что считалось у классиков, что духовые инструменты все же надо использовать достаточно не виртуозно, а как бы опорно. Валторна всегда была педалью, на ней выстраивалась у венских классиков музыка. А здесь у Мендельсона валторна стала звучать как кларнеты, как флейты. То есть все инструменты должны быть необычайно яркими, темпераментными, романтическими. И еще одно чудо. Значит, с одной стороны, эта симфония полна юношеского романтического задора, абсолютно романтического впечатления. И с другой стороны, нас не покидает чувство, что в этом безумии есть своя система, как говорил Полоний о Гамлете. То есть вся эта радость, все это безбрежное веселье на самом деле имеет строгую, тонкую и точную канву. Вам сейчас предстоит услышать 10 минут невероятной радости, света, счастья. Там есть эпизоды, конечно же, есть некоторого помутнения, погрустнения, немножко, незначительные. Они не мешают общему состоянию, которое потрясает своей гармонией, красотой, движением, эмоций. Понимаете, Мендельсон юный, он влюбленный, он влюблен в людей, он влюблен в страну, в Италию, он влюблен в саму жизнь. Ну, закончу все-таки, почему я сказал, что у него две трети жизни – детство, юность и рассвет были счастливыми. Да потому что у него все было. Все, понимаете, все. Единственное, у него была беда, тоже творческая. Когда ему было 18 лет, он написал увертюру к музыке, к комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Эта увертюра до сегодняшнего момента остается его гениальнейшим произведением. И всю дальнейшую жизнь он пытался достигнуть самого себя, написать музыку такую же значительную, как в 18 лет, и как бы чувствовал, что он не может. Но в итальянской симфонии есть этот прорыв, потому что итальянская симфония, ее первая часть, очень напоминает «Сон в летнюю ночь» своим бесконечным движением, такое перпетум мобиле, вечное движение, вечная радость. Ну и закончу все-таки перед тем, как прозвучит радостная музыка, до смерти все-таки еще остается время. Мендельсон еще не знает, что жить ему мало в 30-м году. И в конце жизни он, у него очень тяжелое сердечно-сосудистое заболевание. Он был подвержен и мог умереть в любой момент от инсульта. Ему нельзя было нервничать, перенапрягаться, переживать. А как можно не перенапрягаться? Потому что он был, так много работал, он так много открыл миру, он так много сделал, как композитор, как дирижер, как маэстро-метр. Он принимал композиторов со всей Европы. Он был как бы, ну, что ли, законодателем. Особенно после того, как он еще совсем молодым открыл для человечества Иоганна Себастьяна Баха. Он был ректором Лейпцигской консерватории. В конце жизни болезнь, конечно, мучила его, и смерть любимой сестры, гениальной Фании Мендельсон, и влюбленность в Женни Линд, гениальную скандинавскую певицу, и ответ ее «нет». Не потому «нет», что не любила, невозможно было не любить Мендельсона, а потому «нет», что Мендельсон для этого должен был бросить свою семью, а Женни Линд когда-то испытала это, когда отец бросает семью. Это была трагедия ее жизни, и она не могла себе позволить увести из семьи даже очень любимого Мендельсона. Поэтому она отказалась от всяких возможных отношений. И вот для Мендельсона потеря двух женщин, одна из них Женни Линд, великая певица, скандинавский соловей, а другая Фани, совершенно феноменальная личность, одна из самых богатых личностно женщин в истории европейской культуры. Кстати, она потрясающий композитор, у нее замечательная музыка. Мы, наверное, как-нибудь послушаем ее музыку. Это один из немногих женщин-композиторов в истории трех столетий, ну, не считая 20 века, сейчас у нас много потрясающих женщин-композиторов. Женщина раскрепостилась, стала свободной, эмансипирована, и теперь женщины покажут, как нужно писать музыку. Так вот, в конце жизни, будучи настолько влюбленным в Женни Линд, Мендельсон пишет еще одно совершенно гениальное произведение. Это его миминорный скрипичный концерт. Он как бы тайно посвящен Женни Линд. В нем все посвящено любви, безумной, страстной, прекрасной любви. Итак, три точки. Первое – это в юности, 18 лет, это увертюра, а потом музыка комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Совершеннейший шедевр, прорыв в европейской культуре с богатейшим, опять же, оркестром, с потрясающей виртуозной игрой всех инструментов. Второе – это итальянская симфония. И третье – это скрипичный концерт в конце жизни. И вот сейчас вам предстоит услышать 10-минутный сгусток энергии. Сразу предупреждаю, эта музыка обладает огромной лечебной силой. Она великий антидепрессант. Отдайтесь ей, и вы почувствуете, в чем дело. Распахнитесь, как против ветра, как будто бы вы стоите перед огромным пространством, перед водой, перед красотой деревьев, растений, неба, звездного неба, восхода солнца, закаты солнца, будто бы вы наблюдаете все самое прекрасное. И гигантское, гигантское чувство радости нахлынуло на вас сразу и не оставляет. Чувство радости жизни, радости бытия, невероятной гармонии и красоты. Итак, внимание, первая часть итальянской симфонии Мендельсона. Слушайте, как нужно играть каждому музыканту в оркестре, каждому кларнетисту, каждому гобоисту, каждому флейтисту, каждому трубачу и волторгисту, всем скрипачам, альтистам, виолончелистам, контрабасистам. Послушайте, какая колоссальная эмоциональная нагрузка, чтобы выразить эту радость.
Музыка, которая вернулась. Новый взгляд на известные вещи. Цикл программ создан при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.